здравствуйте,
ты знаешь, доброе утро. Что перед тобой сидит единственная женщина в мире, которая предпочитает хлопковые колготы?
Значит,
колготы-то при чем тут?
А ты выступила с сентенцией, что синтетика вся плохо.
Синтетика, да.
А плохо. Вот колготы, извини, пока не синтетическими, только хлопковые.
Володь, дело в том, что кружевное нижнее белье меня по гендерной принадлежности и по возрасту не волнует вообще.
Потому более что того, ты меня... плохо видишь, поэтому тебе не важно, что раздевать.
Не-не-не,
мне Надежда совершенно все равно. Как раз и указала, что колготки синтетика. Переходим на хлопковые.
Я, в отличие от подлейшего действия Алена Делона, который набрал разного характерного для нашей страны в своих первых гастролях, которое с начесом там разных зеленых цветов.
Нет, это был
цветов.
Не Ален Делон. Это был тот из французских актеров.
Это был он.
До него, подлый. До него.
И
тот, который, да, тот, который Фанфан Тюльпан. Это вот этот был.
Ну, нет, который Фанфан Тюльпан я не вспомню, я старый склеротичен. А я знаю эту историю со ссылкой на Делона, а в конце концов, чего нам все они такие французы?
Все они Депардье.
Да, и ну, сравнить Алена Делона с Депардье, это... Да, они, конечно, похожи, как две капли воды.
То есть все они Депардье, то есть все они французские актеры.
Вот в данном случае суть... в человеке. И даже, я бы сказал, в душе.
Да.
А вы тут о кружевном.
О, что же касается наконец-то пришел человек, который
синтетического. Юные девушки, Анечка, безусловно, шафран, она юна, юница, я бы даже сказал.
Кощуница, да.
Они всякую гадость, на самом деле, на себя напяливают по моде, потому как они за модою следят.
Вот. И, кстати, лицо красить всякой синтетикой тоже вещь греховная.
А простой, опять же...
Ты, брось, мужик... сурьмой подведи.
Румян-то
наведи кирпичом.
Сурьмой, хорошо. Свинцовый мелкий.
Свинцовый, как принято
да,
было.
Да-да-да, еще медный мелкий.
И подведи, жить как раз сразу недолго, но ярко.
Во-во-во-во. А человек, он должен, вычесав из бороды вчерашний ужин, запрыгнуть, в лучшем случае,
завтрак?
В пасконные порты, а то или вот. Джинсы надеть, а нучи. Нюхнуть, аж заколдобиться, как по Ильфу и Петрову, и пойти на радио. И тогда не проблема кружевное,
не кружевное. Тогда там и стариком Рамуальдычем, да.
Да-да-да, хлопковый, не хлопковый. Но на самом деле идет в эфире легкое хулиганство, потому что темы, которые обсуждают, и обсуждают...
Жерар Филипп это был, точно. Юрка Давыдов прислал.
Хоть он был Жерар Филипп, хоть он был Филипп II...
Жерар.
Хоть он был Филипп красивый французский, который в свое время уничтожил госпитальеров,
да,
а хоть просто такой. Жерар, который Депардье, нам-то теперь какая разница?
Вот!
И Советского Союза нет.
И труханов тех нет.
И девушки те уже давно, бабушки, кто еще жив.
Зато все здоровые были в минус 25.
Значит, дорогая Аня.
Аня, минус 25 все были больны.
Дорогая Аня, насчет всех...
Это был Ив Монтан, пишут. Ну, вот один хрен.
А, варианты множатся.
Предложили еще на всякий случай Жан Маре.
Значит, да, заметь, никто не покусился на Луи де Фюнес.
Никто.
Луи не занимался такой гадостью, он о своих женщинах не рассказывал. Значит, не были они все здоровы, это чудовищная чепуха. Ну, давайте статистику смертности от испанки посмотрим.
Да, конечно, все сразу понятно.
Они были такие здоровые, ага. Наши предки русичи. Ну да, все те два из сотни, которые выжили, они были здоровые. Ну и матушка. Значит, рассказ о том, что цивилизованные условия, теплый ватер, клозет, и чтобы из щелей дуло, и он у вас существовал не в виде характерного для просторов нашей и не нашей родины, типа двух лыжных палок, за одной из которых вы держитесь, а второй волков отгоняете, а вот тогда вы все здоровые. Ну, это все очень мило.
Ну, конечно, здоровый, если волк не сожрал.
Ну, в каменный век тогда,
ну,
да?
Ну, конечно, да.
Ну, и там и живи с волком. Значит, на самом деле, вокруг нас, конечно, столько всего, что невольно хочется пошутить, потому что на любую дурацкую тему, вроде той, которую мы затронули, только что, потому что без этого, ну, просто живьем из этой жизни не выбраться. Смотришь на экран, там Киев по центру горит, черт знает что, а там друзья, родственники, кто угодно. Посмотришь на демократическую оппозицию, понимаешь, вермахт выиграл Вторую мировую войну. Ну, потому что все эти ребята... Мне очень понравилась замечательная колонка, по-моему, во вчерашней какой-то из газет немецкого корреспондента, который сказал, что он там был на Майдане. И это, конечно, ну, хоть у них есть там стилизованные желтые свастики, они говорят про жидов и москалей, но они не фашисты, потому что... Ну, видимо, им лучше знать, кто они фашисты. А я на них смотрю, вижу фашисты. не все далеко. Но те, кто ходит с этими свастиками, правая сила, ну, в общем, опять пора начинать, потому что, оказывается, все вернулось на круги своя. То есть в Первоукраинске, что ли, теперь открывать?
Ну, в Харькове открыли.
У меня такое ощущение, что там начинается что-то, напоминающее гражданскую войну.
И это ужасно, на самом деле. Кстати, это вчера 60 страшно. Лет, как отдали Никита Сергеевич Хрущев, как отдал Крым Украине.
Ну, у Никиты Сергеевича Хрущева, у них же свои резоны, у больших начальников. Один отдал одно, второй отдал другое, третий прирезал чего-нибудь, четвертое. А в результате есть то, что есть. И президент Обама радостно требует, чтобы ни в коем случае армию не применяли. Шел бы на свои Гавайи, на самом деле, и применял или не применял армию во вверенной его режиму стране. Потому что, на самом деле, теперь понятно, ну, раз высказался большой белый отец из Вашингтона, как это, а теперь уже и не белый, в общем, да, большой светло-коричневый отец из Вашингтона.
Это не политкорректненько.
Если говорят, не применяй армию, тогда, получается, ее надо применять, потому что послушать американского президента, и надо делать ровно, строго наоборот. Если
это народная арабская страну, мудрость.
Это народная какая угодно уже мудрость, потому что вот все, что не происходит... Мы когда обсуждаем с нашими дипломатами, любимыми здесь сидящими из Америки, почему их так не любят, почему никто не уважает американской политики, почему никто в союзниках не задерживается, ну, тут разводишь руками. И говоришь, ребята, то, что у вас получается, это no trust, no respect, no partnership, потому что вот никакого доверия, никакого уважения и никакого партнерства, потому что они получаются, это партнерство. И дело не в Виктории Нуланд, которая там расписывала, кто должен быть каким министром в этом правительстве. Если, в принципе, раньше для банановых республик нормально. Приехала канонерка, кого надо расстреляли, кого надо сместили. Цена на бананы изменилась на 2 цента, да, проще, чем ее там поднять как-то для United Fruits. Так правительство сменить, о, Генри правильно писал. Вопрос, а Украина какая республика? Бананы там не растут. В этом качестве, кстати, Россия ведь, если ты заметил, даже попыток не делает рассказывать там Януковичу, не Януковичу, кому угодно, кого они должны куда ставить, потому что бесполезно. Были когда-то у нас такие иллюзии, что все мы из Советского Союза и СНГ, это мы тут самые здоровенные, а наши же все, они же вчера только что сидели в одном политбюро. Абсолютно бесполезно. Они могли с тобой сидеть где угодно. Из одного получился жуткий восточный диктатор. Туркменбаши был, ну, это просто чумовая личность. С его Рухнаме, который он Коран заменил, с его золотой статуей. Из другого государства, да вообще черти что. Потому что, ну, олигарх сменяет олигарха. Выбор между ворами, бандитами, националистами, потенциальными фюрерами местного народа, бандеровцами, петлюровцами. А нормальный кто-нибудь там есть? Не в населении,
хороший вопрос,
а сверху. Ну, вот можно кого-нибудь увидеть, кто-нибудь Ющенко или Тимошенко, Янукович или Тягнибок. Просто обычный нормальный человек. Почему у казахов нашелся Назарбаев? Он, правда, доменщиком был, у него с олигархией в юности было плохо, он у лётки стоял. Но человек же умудрился сохранить страну при всех минусах, при тоже закосах всех жузов. Там,
ты же помнишь, как
казахский
был,
национализм.
Как он был против распада СССР.
Ну, был шанс, что Горбачев успеет его на председателя президиума Верховного Совета. Дальше нам говорят, а вот это все авторитарные режимы. И наши с тобой вечные, кстати, гудения здесь, в том числе по арабской весне, привели к некой волне революционного крика в блогах и прочих местах и комментариев по поводу того, что сновки, значит, за авторитарные режимы против демократии. Я, честно говорю, да. Извините, пожалуйста, я никогда не был либералом. И, наверное,
а американский это... способ правления – это авторитарный или либеральный?
Обалденно либеральные. Расстреливали любые выступления. Вот Майдан в Чикаго. Вот после него мы 1 мая увидели. Вышли рабочие, расстреляли рабочих. А замечательная история. А вот у вас тут президент гангстер. Ну, гангстер. А Кеннеди был кто? Бутлегеры. знаменитая семья, держали Бостон и держат его до сих пор. Это называется бандиты, батеньки. Гангстер – это, конечно, красивое название, слово такое правильное. А вот у вас милитаристы. Генерал Грант был кто? Генерал Эйзенхауэр, когда они становились президентами.
Ну, там еще смешно, когда обвиняют про то, что еще у вас КГБшник.
Да, Буш, что ли?
Ну, конечно.
Или ЦРУ. А у вас...
На протяжении многих лет.
Ну, по сравнению с директором Центрального разведывательного управления, подполковник из Комитета госбезопасности, вообще гражданское лицо, потому что он же не директор КГБ, не, я не знаю, там, он не Андропов, не Чебриков страну возглавил. Очень странно. В этом плане стабильность у тебя или есть стабильность?
Как он карьеру Путина возглавил, как бы?
При когда?
Ну, но он его, ну имеется в виду все равно.
Ну, он в 90-е его... Ну, формально, слушай, ну, в 90-е он его возглавлял. Он же... Нет, тут говорится не о ФСБ, тут говорится о КГБ.
Конечно.
Как раз, когда Путин возглавлял ФСБ, я прекрасно помню мероприятие...
Но Буш дольше возглавлял.
Нет, ну, просто это никого не волновало. И это совершенно раз. Я прекрасно помню директора ФСБ Путина на некоторых мероприятиях с участием израильских, американских и вообще каких угодно западных коллег. У него никогда не стоял вопрос контакта против террористов с кем угодно. И после 11 сентября не зря он первый Буш позвонил, у него инстинкты в этом плане совершенно четкие. И поэтому Россия терроризм против Соединенных Штатов ни в коем случае не поддерживает. У нас нет сейчас этих бригад там, интернационалистов с ломиками там, или динамитом наперевес, которые бегают по всему миру. А, к сожалению, у наших американских коллег они есть. И то, что именно прямую управляют там как бы вроде не американские наши друзья, коллеги и братья, а разные саудовские, катарские, турецкие и все остальные ребята, а какая в этом разница? А чем кончилась война с международным терроризмом? Хоть в Ираке, хоть в Афганистане. И уж про борьбу совместную с наркотрафиком из Афганистана.
С 30 января 1976 по 20 января 1977.
Ну, в самые советские времена.
Центральной разведки, да.
Самый, что ни на есть, профессионал плаща и кинжала времен Андропова. Ну, такие времена, конечно, не холодной войны, но тем не менее. Ладно, в этом плане у вас, Эмили, есть стабильность. Дальше начальство коррумпировано, ворует, светские полульвицы отвратительные, олигархи мерзкие, вообще черт знает что. И вы это исправляете. 10, 20, 30, 50 лет, 100 лет, 200. Черт знает, сколько вы это исправляете. До той поры, пока у вас и не получится, как и не нынешняя там Голландия или парламентская Британия. Со своими гадостями при этом. Потому что парламентская Британия рабами торговала вовсю.
Знаешь, анекдот. Вот только что мы с Филиппом рассказали. Пошел спам от насекомых из высшей школы экономики с угрозами.
Кому? Притом,
ну, мне, естественно. На Твиттер. Но смешно другое, что все боты. С одним и тем же текстом.
А, скажи,
то есть,
пожалуйста.
У детей вообще фантазии.
Высшая школа экономики, это ты правду говоришь или действительно
правда.
Анекдот? А это кто? Студенты или профессора? Или...
Ну, это, судя по всему, студенты.
Ты знаешь, тут у меня случился разговор с письменником Веллером Мишей, с которым мы дружим. И сказал я ему некую вещь, на что письменник Веллер задумчиво...
Письменник – это по-украински писатель.
Да.
Перевожу я для шифра.
Как Гогол был. Гогол такой был, на русском писал, правда. Великий украинский писатель. И Веллер задумчиво сказал...
Гугл с Гоголом.
Это очень тонкий.
А также есть еще уточка Гоголь. А также Гоголь-Моголь. И Веллер сказал задумчивую фразу, которая, мне кажется, очень верна. Экономист сказал, это тот, от рекомендаций которого... Страна процветает, экономика растет, население жить становится лучше. Ежели же от экономиста лучше становится только ему самому, экономика рушится, исчезает промышленность, конкуренты гнобятся по дороге, а все с населением совсем плохо, так это не экономист, а вор, жулик и шарлатан. И гнать его поганой метлой. Я по доброте душевной, вспомнив Стругацких, задумчиво сказал, ну, наверное, еще можно на кол. На что писатель сказал, можно и на кол. Хотя но лучше
Миша,
сжечь.
Миша, великий писатель земли русский, человек добрый.
А, да, ты знаешь, я тоже не очень злой.
И ты добрый, и тоже писатель.
Конкретно, да это. Понимаешь, в чем дело? На самом деле, рекомендации, вы можете назвать себя как угодно. Вы можете назвать главным экономистом, да, там, Карл Маркс экономист, а вот тетя Сара старший экономист. Да. Но результат вашей деятельности какой? Если результат черт знает какой,
да, конечно,
то, извините, ребята, туши свет, сливай воду, пинками гнать.
Янович, а что, какая должна быть позиция России по Украине?
Не знаю. Я не президент, говорю, в таких вот случаях всегда. Двое.
Хотя кто-то из нас написал книгу, если бы я был русский царь.
Да, советы президенту. И главный совет там, не советуйте вы президенту никогда ему глупости всякие слушать. Опять же, да чихать ему на то, чего там, господи, да и времени у него на это нет. И это правильные пчелы. Значит, если ему надо будет, он тебя найдет, у тебя совету спросит или консультацию. А если не надо, так ты кричи, не кричи, шурши, не шурши. Что называется, какая позиция России по Украине? Это зависит от того, как себя позиционирует действующее руководство на светлое будущее, какие у него есть резервы, потому что говорить «ку», если у вас яйцелопов мало и гравицапа отсутствует, отсылаем к Данелии.
Не годится, дорогой, не годится.
Не надо, да, тогда уже лучше тихо плакать в углу. Или делать вид, что сама виновата, сама-сама так и было задумано. И кроме того...
Аня, ты можешь зарабатывать в этих условиях деньги? Мы сейчас проверим, да? Ну, как бы ты зарабатывал деньги?
Вы о чем поясните?
Мама, мама, что я буду делать? Да.
Фильм великий, мультфильм тоже замечательный.
Вот сейчас вы должны были сделать что?
Кин-дза-дза. Кю.
Ку-ку, ну и что?
Да, не смотрела ты кино!
Я этот фильм смотрела раз в 100 в детстве.
Анна хотела бы сказать тебе кю в это, а не ку, что означает, да, посылание далеко.
Здесь еще просто сказать о флагах сирийской оппозиции на баррикадах Майдана.
Это просто да. Значит, заканчивая с темой Украины. Ребята, варианты. Гражданская война, распад страны. Победа там одной из сторон, не очень понятно какой, потому что там с одной стороны вроде есть действующий президент, на которого смотреть обидно, грустно и откровенно неприятно, потому что довел же действительно ситуацию. Вот ровно он, ему что, кто-то злые люди довели до такого безобразия. Причем, заметь, все российские там... Идея о том, что, ну, господи, выдохнем, ну, вот эти сумасшедшие националисты наконец уйдут, вот Ющенко ушел, а вот Янукович же нормализует как-то, ну, отношения, гармонизирует. Ни черта он не гармонизировал. Гармонизировал он свои личные отношения с окружающей действительностью в особо крупных размерах, а вот как-то... Я что-то не видел, чтобы у нас так вот побратались мы, сука, и про долги за газ опять говорим, да эти нет, безумные, миллиарды опять разворованы. А населению там лучше сильно не стало, там стало хуже, а дороги как разбомблённые. А с другой стороны, вот та самая смутная гопа, потому что, ну, можно, конечно, спалить хоть весь Крещатик. В Грузии в свое время умудрились во времена Гамсахурдия и оселяне спалить дворец Воронцова, и сильно пострадал проспект Шатар-Руставели. Но, ребята, это называется гражданская война. И точно так же, как Грузия в результате своей гражданской войны распалась, Украина в результате гражданской войны распадется с неизмеримо большей кровью, с неизмеримо более чудовищными жертвами. Ну, откровенно говоря, конечно, я бы сейчас открыл облегченный доступ в российское гражданство. Вот всех, кто захочет этот русский паспорт получить с Украины. Потому что мы говорим...
Знаешь, чем тебя сейчас обвинят?
Да меня могут обвинить в чем угодно, во вмешательстве.
Осетинизации и абхаизации Украины.
Абсолютно точно. Более того...
Видишь, им же тоже когда-то...
Не, вот, а плевать. Мне совершенно в чем.
То есть, это дальний план, это великая Россия, включающая в себя ее классические.
У меня нет планов. Я человек империи. Мы жили в Российской империи, мы живем в Советском Союзе.
Шафран
мы...
радуется.
Этот Советский Союз, господа.
А что вы радуетесь?
Не-не.
Что, Шафран, радуйтесь.
Володь, члены Политбюро распустили Советский Союз. И я не говорю о том, что мы должны бросать десанты, дивизии, что-то завоюют. Но если любой человек собрать, сегодняшней собрать. Украины, кого можно забрать сюда, чтобы спасти от всего этого безобразия. У нас и так половина народа с этой Украины, так включая вот... нас с тобой, Аня, вы не с Украины народом. случайно, откуда-нибудь. Ну,
вообще, я родом отсюда, но родственники у меня из Украины.
Родственники из Украины, значит, тоже. Поэтому полстраны как минимум. Значит, надо открыть ворота для населения. Точка. Потому что мы много говорим о защите там, русского населения, где угодно, чего угодно. Вот сейчас кризис, дай возможность людям уехать, не дай бог, перебьют. Мы знаем, что такое гражданская война на Украине по началу 20 века.
Это было страшно.
Там поляков, немцев и евреев не осталось ровно поэтому. Миллионы и миллионы были уничтожены самым зверским образом. Но этих не осталось, теперь всех остальных добьют. Что, от этого лучше, что ли, будет, что там русские будут убивать или украинцев друг друга? Очень-очень печальная ситуация.
553-300. Знаешь, Жень, сейчас же отправился на Украину там, в рамках какого-то официального визита Дмитрий Рогозин.
Mm-hmm.
Он будет сегодня встречаться с Януковичем.
Спасибо, думаю, что не на Майдан пойдет, а там...
Я будет. Думаю, что Янукович бы ему бразды правления часа на три передал, было бы все уже спокойно.
Может, ну, ты знаешь, есть такое количество людей на той же Украине, в генералитете, которые могли бы взять...
Ой, как мне вчера понравился Добкин.
Ну, потому что сколько
у меня
можно...
в эфире. Как он сказал круто! Спокойно, чувак! Вап, красавчик просто.
Ну, да понимаешь, у тебя страна сейчас развалится. У тебя идут захваты армейских частей, захваты... МВД. Причем речь не идет о злочинной Владе, которая кого-то там расстреляла, и на это возмущенный народ пошел. Это не есть ситуация, ну, я не знаю, новочеркасского бунта времен Хрущева. Это есть ситуация мятежа, который переходит в вооруженный мятеж. И тут мы вспоминаем английскую поэзию. И Уильям Блейк сказал: «Мятеж не может кончиться удачей. В противном случае его зовут иначе».
Да.
Поэтому я не очень понимаю ситуацию, при которой, ну, как бы сказать, повежливее, петлюровцы нехорошо обидятся, бандеровцы нехорошо обидятся. Я сказал, петлюровско-бандеровская группировка победит восток Украины. И, безусловно, не существует ситуации, при которой без достаточно большого и очень жесткого прессинга, который обойдется большой жертвами и кровью. Маленький можно было во времена Ющенко, когда это начиналось как хулиганство. Сегодня уже не получится, у людей оружие. И они почуяли вкус крови и вкус победы в каких-то местах. Вот как можно нормализовать ситуацию на Западной Украине? А есть еще русины в Закарпатье, которые совершенно не готовы с западенцами дружить против кого угодно, а не скорее уж с Россией, чем вообще с Украиной. То есть Украины настолько много, Киев отдельно, Южная Украина, весь этот Херсон, Николаев, Одесса, своя,
а Крым договорился
Восток отдельно, Киев отдельно.
Татарами, и говорят, нам никого не надо.
Я боюсь, что когда, если это будет распадаться по югославскому сценарию, тут надо будет очень серьезно смотреть на ситуацию. На самом деле, если какие-то регионы просто скажут, что они жаждут в Россию, значит, жаждут, значит, надо опять не на мою зарплату этот вопрос, потому что здесь вопрос отношений с Западом, переживет, не переживет, это
да
большой небелый отец в Вашингтоне и слушай, много маленьких отцов и матерей.
Помнишь, да, вот этот Мюнхенский сговор?
А давай вспомним
и
другое.
И все они всегда...
Не-не,
все...
мы про фашистов. Давай поговорим о демократии.
Соединенные
Штаты Америки.
Когда им надо, они не видят нацистов. Вот помнишь,
не,
когда,
ну,
им говорили, когда им говорили, что
свои.
Идет Гитлер, когда он захватывает территорию, они ничего не видят.
Володь, ну вот это ты сейчас пользуешься двойными стандартами. Это просто даже нехорошо так говорить. Давай вспомним о знаменитом голосовании в Соединенных Штатах. Когда вопрос о том, какой государственный язык в этой стране будет, английский или немецкий, был в Конгрессе выигран, насколько я помню, двумя голосами.
Да, там практически.
Понимаешь, ну, мы плохо об этом как-то знаем, но там же десятки миллионов американцев – это потомки переселенцев из Германии. И самое, что ни на есть. Это, причем, блин, вот примерно такое же, как у нас там 20 лет назад приехали, там 10 лет назад приехали люди. Ну, для них это родина, кто из Саксонии, кто из Тюрингии, ну, Гитлер, ну, хорошо ведь поднял страну. Эффективный менеджер, на обложке журнала Life был, и Олимпиаду шикарную провел. Ну, конечно, негров не любит, а кто их любит? Ты вспомни те самые 30-е годы в Соединенных Штатах Америки, берчисты, минитменовцы, куклукс-клановцы, миллионы членов абсолютно фашистских организаций.
Да до сих пор, извини, куклукс-клан неплохо себя чувствует.
Да до сих пор, да, при всем том, а что там, и при президенте таком можно неплохо себя чувствовать. Но вспомним историю Америки с точки зрения того, как прирастала страна. Техасская республика жестко силовым методом подавлена и в состав Америки. Мексиканская республика к югу. Половина территории сегодня Соединенные Штаты оккупирована. Пискнуть не давали. Куба, Филиппины, Марианские острова. Да, господи, сколько этих островов. До сих пор Пуэрто-Рико. Государство ассоциировано с Соединенными Штатами. Одно место в парламенте. Президент Соединенных Штатов, глава Пуэрто-Рико, армия стоит американская, и как бы государство. Заметьте, при этом ни Абхазия, ни Южная Осетия не являются государствами, извините, ассоциированными
с Россией. Вот сейчас перемирие, да?
Ну, слава богу.
Новость пришла. 4 милиционера ранены из огнестрельного оружия на Майдане. Стрельба ведется из здания захваченной консерватории.
Ну, нормально, перемирие такое. Слушай, Булгакова, помнишь?
Конечно, помню.
Вот-вот-вот, по поводу как раз того, что такое гражданская война в Киеве. Бег. Самое-самое начало там еще было. Очень грустно это все. И откровенно развивается по силовому сценарию со всеми провокациями, которые только могут быть. При этом провокации идут от наших европейских и американских коллег. При всей противности гадостей и фальшивого тона в рассказах об этих гадостях и неумело слепленных фильмов, которые вижу, про кузни мирового империализма, основа их, к огромному сожалению, реальная.
Да.
И в этом плане разводишь руками и не понимаешь, ребят, вы стали теперь Советским Союзом, вы империя зла? Ну, если это так, тогда, может, вас-то уже пора останавливать. Смотришь, Югославия была, ну, как-то все-таки далековато. Ближний Восток, еще дальше, Средняя Азия уже совсем грустно там. А вот когда на Украине это начинается, ну, это что-то уже совсем подбирается.
Ты слышал эту смешную фразу? Кадыров написал в Твиттере, что если бы в Киеве действительно был чеченский ОМОН, то революционеры уже бы мусор на Майдане убирали.
Да.
Что правда.
И в это хорошо сказано. Ну, а зачем Кадырову чеченский ОМОН бросать на Украину?
Не, ну просто ему стали обвинять, что... Не, ну на самом деле, ну, там у него 10 тысяч бойцов. Вот он бы решил задачу...
И еще дивизия чеченская в гостинице «Балчук», да, во время Болотной площади. Я бы тоже слышал и такие это, вещи.
Нет, помнишь, как Немцов, ну, говорил, что было. Я знаю точно, чеченские снайперы сидят. Когда ему сказали, Немцов... где снайперы? Он сказал, я знаю точно.
Борис Немцов... точно знает, где бутики хорошие располагаются по всему миру. В Европе точно. Хороший загар у Бориса, молодец, яркий уроженец города Сочи. Все остальное, ну, что-то плохо он знал.
Народ спрашивает, что сказал Добкин. Добкин сказал, и потом то же самое сказал Константинов из Крыма. Они сказали, мы не будем выполнять и признавать нелегитимную власть. И выполнять нелегитимный приказ. Не будем. Вот есть законно избранный президент, любой другой попытается в обход закона захватить власть, мы признавать не будем.
Ты помнишь еще одну страну в нашей ближней периферии, где президент сверг, следующий президент, его страшно все полюбили. Звали его Михшико Саакашвили.
Конечно. Но там они регулярно друг друга
свергали. Но мне... как-то вот грустно другое. Ты помнишь, у нас ведь пятидневная августовская война, да, с Грузией была на Олимпиаду.
Абсолютно верно, с этого Пекинскую. Началась Олимпиада, да.
08, и Майдан 08. В Олимпиаду. Вот у абсолютно меня возникает верно. Тяжелое вот ощущение,
не случайно,
что сценарий. Да, в данном случае понятная ситуация, и в том случае понятная
ситуация. Заметь, когда они начали, да, вот это вооруженное
Ну, тогда и начали Сочинская Олимпиада.
Нет-нет, они начали тогда, когда стало ясно, что Сочинская Олимпиада бесспорно удалась.
Волна дискредитации оказалась какой-то идиотской, на самом деле, уже она раздражена. На самом деле, агитпроф такой в стиле худших советских образцов, причем времен, ну, не то что Сталина, ну, Хрущева в лучшем случае, при Брежневе такого просто не было. И в этом плане, а те американские военные корабли, которые бродили там по Черному морю, как сообщалось, радостно сообщали, но они же против террористов там в Черное море заплыли, потому что есть корабли, которые ходят, а есть субстанция, которая плавает, как известно, морякам. Будем считать, что они туда заплыли.
И сели на мель.
Они туда заплыли под Украину.
И сели на мель.
Вот у меня ощущение, что они под Украину там
оказались.
А вовсе не для террористов, конечно, под Олимпиаду.
Да, ну, это смешно.
Помочь нам, безопасность.
С каких пор корабли борются с терроризмом? 5533 Вести.
Да. Евгений Янович Сатановский, профессор Института стран Азии и Африки и президент Института Ближнего Востока.
Я считаю абсолютно неправильно представлено Евгений Янович Сатановский.
А как Карина, надо оборот, правильно?
Да. Просто Евгений Янович Сатановский.
Да, представитель зовут Серпа.
Наше все.
Наше все.
Философ.
И экс-сотрудник завода Серп и Молот.
Нет, ты знаешь, можно я не буду философом? У нас Саша Осовцов был философом, и я помню, академик Гинзбург, выясняя с Гальданским, оба тогда еще были живы в Российском еврейском конгрессе, после очередной длинной речи его исполнительного директора, он спросил тихо-тихо, а он что кончал? Мы сказали, философский факультет там. А, сказал, я так и думал, значит, нет у него высшего образования. Поэтому философ – это Кант, Гегель, ну, Аристотель. Ну,
на крайний, конечно.
Да, ну, уже когда я слышу нашего общего друга Гидара Джамаля, что он исламский философ, я начинаю складываться, как швейцарский складной ножик в диком хохоте, потому что ислам не знает такого философа, ну, возможно, а я уж точно не философ.
На кораблях 200 морпехов, аккурат под Крым и Харьков, спрашивает Марина.
Ну, 200 морпехов положить, как показывает Ливан, может, один грузовик со взрывчаткой, и даже побольше. А дальше это отдельная тема. Но мы же понимаем, что это только для борьбы с терроризмом. Из орудий главного калибра, да, по террористам. Правда, надо будет заходить в Панкисское ущелье и смотреть там доку Умарова, его заказчики из окружения Саакашвили все-таки прикопали, или он там где-то еще раненый, но живой. Вспоминая домодедовский теракт, который у нас пришел ровно из тогдашнего окружения тогдашнего грузинского президента. Да. Дальше могут подавать в суд, никаких проблем. На сайте у нас эта информация
давно. Ты помнишь, всегда было очень трогательно, как Саакашвили заложил Удальцова? Он просто взял и сдал, да?
Они такие оба нетрогательные.
Ну, да. Не, ну просто это было, знаешь, так умильно. Удальцова суд, и тут Саакашвили говорит, ну да, конечно, там мы немножко денег там...
Заходил.
Да, недавно.
Понимаешь, в чем дело? А я даже не знаю, почему он это сделал. Возможно...
Просто болтун.
Разговорчивый человек. Болтун – находка для шпиона. А, на самом деле, когда мы говорим о Ближнем Востоке, мы последние 2,5-3 года непрерывно говорим о бунтах, революциях, свержениях правительств. До этого у нас была целая серия такого рода переворотов на... просторах бывшего Советского Союза, включая и Грузию, и Киргизию, и весьма тяжелые события, которые удалось купировать с прорывом исламистов через Ферганскую долину в Узбекистане, и много-много-много чего угодно. Когда я смотрю на сегодняшние развивающиеся западные демократии, основной курс состоит в том, чтобы гнобить, а, Россию, б, Израиль. Извините, пожалуйста, кто Израиль не любит, не нарочно, они действительно для них это, в общем, одно и то же. Непослушные дети, которые и сделать с ними особенно ничего нельзя, если они при этом сами не готовы послушаться и раздробиться. Открыжить какие-нибудь территории. Кстати говоря, от Израиля то же самое. Вот давление Керри на израильтян, чтобы они отказались от иудеи Самарии, на любых условиях под идиотские, ничего не стоящие американские гарантии показать. Да? Поддержка исламизма, формально умеренного, де-факто вплоть до террористических группировок. Но еще удивительная вещь, рост фашизма и национализма и ксенофобии всех типов, создание некоторого либерально-фашистского, я бы сказал, как это называется американскими авторами, контента, когда очень многие темы вы не можете рот открыть, вас нельзя, просто придавят, и дальше будут у вас сказано, что нет папы и мамы, а есть родитель номер один, родитель номер два, вперед, и удивительным образом поддержка сексуальных меньшинств. Что с классическим фашизмом и классическим исламизмом как-то не укладывается в одно. Но...
С ранним укладывается. С фашизмом укладывается, конечно, ранним.
Нет, я понимаю.
Ты же помнишь работу Максима Горького, который сказал, хочешь убить фашиста, убей гомосексуалиста. 33-го года работы, которую сейчас пытаются откровенно забыть, и связана с тем, что многие, наверное, думают, что Гитлер собирал своих единомышленников пивных, это были, во-первых, гей-клубы. И надо отметить, что структура СА и РЭМ...
Ну, РЭМ были... это просто, конечно, уже клуб такой
это
был.
Это были классики...
Гей-парад ходячий.
Так и есть, это были классики гомосексуальных отношений, отбирали себе высший состав так. И Гитлер стал занимать активную антигомосексуальную позицию, когда ему необходимо было добиться власти.
Со штурмовиками пока.
Да, тогда для того, чтобы уничтожить Ромео, он тогда стал использовать эту тему.
Но затем эта тема ушла, да, из практики она не ушла, а в теории сказали, нет, это плохо, начали их сажать по концлагерям, и вот сегодня...
Но не жечь в печах.
То есть, да, ясно, что
они узники, там, по-моему, 10 тысяч...
дети в основном.
Да, 10 тысяч человек были. Да. Поэтому, когда пытаются примазаться к Холокосту и говорить, что вот геев и евреев сжигали, извините, все-таки
давайте
разделим.
Ну, это примерно разделять, как палестинский Холокост. Да-да. При том, что про Индию все тихо молчат, а там то ли там 25 миллионов было беженцев и временно перемещенных лиц, то ли только 18. По официально Индия, заметь, то ли официально 1 миллион погиб при разделе Пакистана и Индии, а, правда, в переписи не нашли еще 4 миллиона. 5 миллионов где-то зарезали по дороге, их не сосчитали. Понимаешь, такого рода подсчеты, там, Индонезия, когда давили коммунистический режим, несколько миллионов убитых, Пол Пот и его красные кхмеры, которых защищал яростно Джимми Картер от коммунистической вьетнамской злобной экспансии. И я вот когда все
кровавые
это вспоминаю...
Кровавые клики Пол Пота и Ян Сари.
М. Самрина. Ты понимаешь, в чем дело? Да, товарищ номер один, помнишь, их было 5 товарищей? Товарищ номер один, товарищ номер 5. Я когда все это вспоминаю, я перестаю понимать, можно ли доверять любому политическому лидеру любой разновидности. Вот иорданскому королю понимаю, казахскому президенту понимаю. Не понимаю по поводу демократического президента. Картер, он же даже лауреатом Нобелевской премии мира стал. Хотя, ну, дурак дураком. И остался ведь на самом деле простец такой, как Умберто Эко об этом говорит. Потому что люди, распоряжающиеся колоссальными ресурсами, конфликтуют не весь с кем, разваливают страны неизвестно из-за чего. История о том, как Вудро Вильсон развалил Австро-Венгерскую империю, чтобы нарубить много-много мелких националистических государств и поставить кордон большевикам. И ведь получилось много-много мелких националистических государств. Резня же была страшная во всех этих нацгосударствах. И, я боюсь, еще и будет. Вот по мне, авторитарный, какой угодно, стабильный строй, безусловно, является гигантским благом, потому что нет миллионов погибших. А какой там способ голосования или нету его вовсе? Да и черт бы с ним.
Хорошо сказал. Талантливо.
Я историю человечества перечитываю на протяжении последних 4, 5, 6 тысяч лет. Есть масса свидетельств письменных, а есть еще археология. И ты понимаешь, что есть устройство, которое, ну, вот возникает, исходя из того, как это получается.
Конечно.
А есть разные придумки, которые, знаешь, не получаются. Вот, ну и что теперь?
Ну, как-то у нас общее увлечение историей, но ты еще очень профессионально туда вкладываешь деньги, и гигантское количество...
Профессионально вкладываешь деньги, это,
ну, конечно,
грустно.
Я
объясню, это потому что дурак.
Нет, 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 наоборот. То есть, когда люди вкладывают деньги непрофессионально, они не получают результат. А ты действительно талантливейшим российским историкам и археологам помогаешь проводить потрясающие исследования, которые на самом деле изменили представление о прошлом.
Ты знаешь, что в этом году ноль бюджет на книги. институтах Академии наук. Уже написанные, уже... То есть кошмар. Это называется реформа Академии наук, ребята? Это подъем российской науки?
Слушай, а вот ты рассказывал, что там бешеные усилия, чтобы с таможней получить... Библиотеку.
Ничего, все за...
Министерство... Так никто не сделал. Нет,
Министерство культуры не откликнулось.
Я же просил министра.
Нет, министр, видимо, это письмо кому-то отдал.
Кошмар.
И, видимо, человек, которому это письмо отдали, положил его в правильное место, в ближайшую мусорную корзину. Потому что, а кому эти чертовы книги, архив при всей их уникальности нужны.
Ужас.
Ну, это же не...
Какой позор.
Ну, там,
просто
да нет,
ужас.
А зачем это? Ну, это не приносит конкретного дохода.
Нет,
ну,
представьте, невозможно. Ну, государство отказывается от такого богатства.
Оно... Кошмар. Не отказывается, как государство. В данном случае совершенно конкретный человек не видит в этом для себя смысла. И его аппарат не видит в этом для себя смысла. И просто неинтересно это ему это. Вот и все. Поэтому, когда ты идешь...
От кого зависит решение вопроса, чтобы вот библиотека была уже растаможена?
Слушай, я не понимаю, от кого это зависит. Я просто попытаюсь об этом договориться там другими путями, но завезут коллеги, которые имеют право на такие завозы. Там есть у меня список из нашего крупнейшего бизнеса людей, которые готовы это завести и просто передать ученым, искать все, ребята, вперед работайте.
Слушай, а давай что тебе делать? Одну из передач посвятим самым популярным историческим мифам и тому, что на самом деле.
Ай, не любят тебя домохозяйки всех возрастов
наоборот,
и
обожаю.
Гендерной принадлежности после этого. Ты разрушаешь их, да разрушаю. Много чего.
5533 Вести. Спасибо, Евгений Янович, спасибо, Анна Борисовна.
Не ближневосточный получилась передача.
Не ближневосточный.
Жень, Украина важнее.
Жень, ты настолько умный человек, что с тобой просто приятно общаться. И для меня всегда радость, когда ты приходишь. Сегодня в 23:00, сразу после окончания трансляции выступления на Олимпиаде наших фигуристок, я выйду в эфир с форматом олимпийским воскресного вечера. Не пропустите.